Мастерская была пропитана прямым ароматом роз. И когда легкое дуновение летнего ветерка проносилось в саду между деревьями, в открытую дверь вплывал удушливый запах сирени или тонкое благоухание розового шиповника. Лежа в углу дивана, покрытого персидскими чепраками, и куря по обыкновению одну за другой бесчисленные папиросы, лорд Генри Уоттон мог мельком улавливать сияние медвяно-сладких и медово-цветных лепестков альпийского ракитника, трепетные ветви которого, казалось, едва выдерживали тяжесть своей пламенно-яркой красоты. Изредка под длинным шелковым занавесем громадного окна, создавая на мгновение эффект японской живописи, проносились фантастические тени пролетавших мимо птиц, заставляя лорда Уоттона думать о токийских желтолицых художниках, стремящихся выразить порыв и движение в неподвижном по своей природе искусстве. Дремотное жужжание пчел, то пробивавших себе дорогу в нескошенной высокой траве, то с однообразной настойчивостью кружившихся над пыльными золочеными усиками вьющейся лесной мальвы, как будто делали тишину еще более тягостной. Глухой гул Лондона доносился сюда, как басовые ноты далекого органа. Посреди комнаты на мольберте стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты во весь рост. А перед ним немного поодаль сидел и сам художник Безиль Холлуорт, внезапное исчезновение которого несколько лет тому назад вызвало в обществе так много шуму и возбудило немало странных толков. Когда художник взглянул на грациозную красивую фигуру, так искусно отраженную его кистью, улыбка удовольствия появилась и как бы застыла у него на лице. Внезапно он вскочил и, закрыв глаза, прижал свои веки пальцами, будто стараясь удержать у себя в мозгу какой-то чудный сон, от которого он боялся проснуться. «Это ваше лучшее произведение, Безиль. Лучшее изо всех вами написанных картин», — проговорил лорд Генри томно. «Вы непременно должны выставить его в будущем году в Гросвеннер галерей. Академическая выставка слишком велика и вульгарна. Когда бы мне не случалось там бывать, там всегда такое множество людей, что немыслимо разглядеть картины. А это ужасно. Или же такое множество картин, что нельзя разглядеть людей. Это еще ужаснее. Гросвеннер, по-моему, единственное место для вас. Вернее всего, я не стану нигде выставлять эту вещь, ответил Безиль, закидывая голову назад, по своей странной привычке, заставлявшей бывало его товарищей в Оксфорде смеяться над ним. Нет, я нигде не выставлю ее. Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь прозрачно-голубые завитки дыма, причудливыми кольцами, поднимавшиеся от его крепкой папиросы, пропитанной опием. «Вы ее не выставите?» «Да почему же, милейший? По какой причине? Какие вы художники странные люди. Вы все на свете готовы сделать, чтобы добиться известности, и как только вы ее добьетесь, вы точно стараетесь от нее отвязаться. Это, по-моему, глупо, ибо что может быть на свете хуже того, что о человеке все говорят? Только одно, когда о нем молчат. А такой портрет, как этот, доставит вам головой выше всех молодых художников Англии, а старых преисполнит чувством зависти, если только старики вообще-то способны на какие-нибудь чувства. Я знаю. Знаю, что вы будете надо мной смеяться, ответил художник. Но я, право, не могу выставить этот портрет. Я вложил в него слишком много себя самого. Лорд Генри растянулся на диване и засмеялся. Да, я знал. Знал, что вы будете смеяться, но, тем не менее, это так. Слишком много себя самого. Честное слово, Бэзиль, я не знал, что вы до того тщеславны. Я, право, не вижу никакого сходства между вами. У вас такое суровое, сильное лицо и верное, как уголь, волосы. И этим юным Адонисом, который словно сотворен из слоновой кости и лепестков розы. Ведь, дорогой мой Бэзиль, он нарцисс, а вы? Конечно, у вас очень одухотворенное выражение лица и все такое, но красота, настоящая красота кончается там, где начинается одухотворенность. Интеллект сам по себе уже есть вид преувеличения, и он нарушает гармонию всякого лица. Как только человек начинает думать, у него лицо превращается в один сплошной нос или лоб, или что-нибудь такое же ужасное. Посмотрите на выдающихся людей какой угодно ученой профессии. Как они все безобразны! Исключая, конечно, лиц духовных. Но те ведь никогда не думают. Епископ и в 80 лет обыкновенно повторяет то, что ему учили говорить, когда он был мальчишкой 18 лет. И естественно поэтому, что наружность его навсегда остается приятной. Ваш таинственный юный приятель, имени которого вы не сказали мне, но чей портрет меня прямо восхищает. Наверное, не мыслит никогда. Я в этом совершенно уверен. Он безмозглое, прелестное создание, и его надлежало бы всегда иметь здесь зимой, когда нет цветов, на которые можно смотреть, и летом, когда чувствуешь потребность охладить свои мысли. Пожалуйста, не льстите себе самому, милый Бэзиль. Вы ни капельки на него не похожи. «Вы меня не понимаете, Гарри», — ответил художник. «Конечно, я не похож на него. Я это знаю прекрасно. И право, я бы очень жалел, если бы оказался похож на него. Вы пожимаете плечами? Я говорю вам правду. Над всяким физическим или умственным превосходством тяготеет какой-то рок, тот самый, который на всем протяжении истории преследует нетвердую поступь царей. Лучше не отличаться от других. Уроды и дураки в этом мире всегда остаются в барышах. Они могут спокойно сидеть и праздно взирать на то, как играют другие. Если они не знают побед, зато не знают поражений. Они живут так, как Все мы должны бы жить невозмутимо, равнодушно, не зная тревог. Они никому не приносят гибели и сами не гибнут от вражьих рук. Ваше положение и богатство, Гарри. Мой ум, каков бы он ни был, мое искусство, какова бы ни была ему цена. Красота Дориана Грея. За все эти дары богов мы заплатим когда-нибудь страданием, страшным страданием. «Дориан Грей? Его так зовут?» — спросил лорд Генри, медленно переходя через всю мастерскую к Безилю Холлоурду. «Да, его так зовут. Вам я не хотел называть его имя». «Но почему же?» «О, этого я не могу объяснить. Видите ли, когда мне кто-нибудь очень нравится, я никогда никому не скажу его имени. Это почти то же самое, что отдавать его часть другим. Я научился любить таинственность, ведь только она и может сделать для нас современную жизнь чудесной и загадочной. Всякий пустяк становится интересным, как только начинаешь его скрывать. Когда я теперь уезжаю из города, я никогда не сообщаю своим близким, куда я еду. Если бы я это сделал, все удовольствие поездки было бы для меня потеряно. Это глупая привычка, быть может, но она вносит каким-то образом значительную долю романтизма в жизнь. Конечно, вы все это считаете ужасно глупым?
Вовсе нет,
— ответил лорд Генри. Вовсе нет, дорогой Безиль. Вы, кажется, забываете, что я женат. И что единственная прелесть брака состоит в том, что он делает жизнь полную обманов, неизбежной для обеих сторон. Я никогда не знаю, где моя жена, а жена моя никогда не знает, что я делаю. При встрече, а изредка мы встречаемся, когда вместе обедаем где-нибудь или бываем у герцога, мы рассказываем друг другу самые невероятные истории с самыми серьезными лицами. Моя жена хорошо это делает, в сущности, гораздо лучше, чем я. Она никогда не сбивается в числах, а я все всегда перепутаю. Но когда ей случается меня поймать... Она никогда не поднимает истории. Иногда даже мне хотелось бы, чтобы она рассердилась. Но она только смеется надо мной. Терпеть не могу эту вашу манеру говорить о своей супружеской жизни, Гарри, — молвил Безиль, подходя к дверям, ведущим в сад. Я уверен, что вы на самом деле... примерный муж, но что вы, в сущности, стыдитесь собственных своих добродетелей. Вы странный человек. Никогда не скажете ничего нравственного, но никогда не совершите ничего безобразного, безнравственного. Ваш цинизм просто-напросто поза.
Быть естественным – поза. И самое раздражающее, какую только я знаю, — смеясь, возгласил лорд Генри.
Молодые люди вышли в сад и уселись на длинной бамбуковой скамейке под тенью высокого лаврового куста. Лучи солнца скользили по гладкой листве деревьев. В траве дрожали белые маргаритки. Они помолчали. Лорд Генри взглянул на часы.
«К сожалению, мне сейчас надо идти, Безиль», — сказал он, — «но я не уйду, покуда вы не ответите мне на тот мой вопрос.
«Какой вопрос?» — спросил Безиль Холлорд, не поднимая глаз от земли.
«Вы прекрасно знаете, какой!»
«Нет, не знаю, Гарри».
«В таком случае я вам скажу. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему вы не желаете выставить портрет Дориана Грея. Я хочу знать настоящую причину».
«Я сказал вам настоящую причину».
«Нет, вы сказали, что вложили в этот портрет слишком много самого себя. Но ведь это ребячество».
«Гарри, — сказал Безиль Холлорд, глядя ему прямо в глаза, — каждый портрет, написанный с чувством, есть в сущности портрет художника, а отнюдь не его модели. Модель — это просто случайность. Не ее раскрывает на полотне художника, скорее самого себя. Поэтому-то я и не выставляю этот портрет, что, боюсь, не раскрыл ли я в нем тайну своей собственной души».
Лорд Генри засмеялся. «Что же это за тайна, а?» — спросил он.
«Я скажу вам», — ответил Холлорд. Но выражение замешательства появилось у него на лице.
«Я весь ожидание, Безиль!» — продолжал его собеседник и посмотрел на него.
«О, говорить-то тут почти нечего, Гарри», — ответил художник. «Но вряд ли вы это поймете. А, пожалуй, вряд ли и поверите». Лорд Генри улыбнулся, наклонился и, сорвавши в траве бледно-розовую маргаритку, принялся ее рассматривать.
«Я совершенно уверен, что пойму все», — возразил он, пристально разглядывая маленький золотистый кружок, опушенный белыми лепестками. «Что же касается веры, то я поверю чему угодно, лишь бы оно было совсем невероятно».
Порыв ветра стряхнул с деревьев несколько лепестков, а тяжелые грозди сирени, мириады крошечных звездочек заколыхались в сонном воздухе. Кузнечик затрещал у стены, и словно синяя нить, длинная, тоненькая стрекоза пронеслась мимо на своих темных газовых крылышках. Лорду Генри показалось, что он слышит биение сердца Безиля Холлорда, и он удивленно ждал, что будет дальше.
«Дело попросту вот в чем», — сказал через некоторое время художник. «Два месяца тому назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Вы знаете, мы, бедные художники, должны время от времени появляться в обществе только для того, чтобы напомнить людям, что мы не совсем дикари. Во фраке, в белом галстуке, по вашему собственному выражению, всякий даже биржевой маклер может приобрести репутацию цивилизованного человека. Ну вот. Войдя в залу и поболтав минут 10 с разными разодетыми титулованными вдовицами и скучными академиками, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я повернулся в полоборота и в первый раз в жизни увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Странный ужас захватил меня. Я понял, что столкнулся с человеком, самая личность которого была так обаятельна, что если бы я только поддался, она могла бы поглотить все мое существо, всю душу, даже самое мое искусство. Я не хотел, чтобы на мою жизнь кто-нибудь влиял со стороны. Вы ведь сами знаете, Гарри, насколько я независим по природе. Я всегда был сам себе господин, по крайней мере, до встречи с Дорианом Греем. А тут? Но я не знаю. Не знаю, как вам это объяснить. Что-то подсказало мне, что в моей жизни сейчас совершится ужасный какой-то перелом. Я как бы почувствовал, что судьба заготовила для меня изысканные радости и какие-то изысканные муки. Мне стало страшно, и я повернулся, чтобы покинуть комнату. Не совесть побудила меня так поступить, а скорее какая-то трусость. Я не могу поставить себе в заслугу это желание убежать.
Совесть и трусость, право, одно и то же. Совесть — это лишь вывеска фирмы, вот и все.
Я этому не верю, Гарри. Я даже не верю, что этому верите вы. Во всяком случае, каково бы ни было мое побуждение, может быть, это была гордость, так как я всегда был горд. Я стал протискиваться к дверям, но там я, конечно, натолкнулся на леди Брэндон. «Вы не собираетесь ли убежать так рано, мистер Холлуорт?» — закричала она. «Ведь вы знаете ее изумительно резкий голос, Гарри?»
«Да, да, да, она павлина во всех отношениях, только не в отношении красоты», — сказал лорд Генри, раскрывая в клочки.
«Да, она павлин во всех отношениях, только не в отношении красоты», — сказал лорд Генри, разрывая в клочки маргаритку своими тонкими нервными пальцами. Я не мог от нее отделаться. Она стала подводить меня к высочайшим особам, разным сановникам в звездах и орденах, к старым дамам в гигантских диадемах и с такими носами, как у попугаев. Она говорила обо мне как о своем лучшем друге. До тех пор я лишь однажды видел ее, но она во что бы то ни стало желала, по-видимому, раздуть меня в знаменитость. Кажется, какая-то из моих картин имела в то время большой успех. По крайней мере, о ней кричали разные газеты, что в XIX веке должно служить мерилом бессмертия. Вдруг я очутился лицом к лицу с тем молодым человеком, внешность которого так странно поразила меня. Мы были близко, почти касались друг друга. Взоры наши встретились опять. Это было безрассудством с моей стороны, но я попросил леди Брэндон познакомить меня с ним. В конце концов, может быть, это и не было уж таким безрассудством. Это было просто неизбежно. Мы бы все равно заговорили друг с другом и без всяких представлений. Я в этом уверен. Дориан мне потом сказал то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено было встретиться.
«А что же говорила вам леди Брэндон об этом чудесном юноше?» — спросил лорд Генри. «Я ведь знаю ее привычку давать беглый штрих на каждого из ее гостей. Помню, как она раз подвела меня к какому-то суровому, багрянолицому старцу, увешанному орденами, лентами, и начала шептать мне на ухо трагическим шепотом, слышным для всех присутствующих, самые чудовищные о нем подробности. Я сбежал. Я люблю узнавать людей сам,
Но бедная леди Брэндон обращается со своими гостями как аукционер со своим товаром. Она рассказывает вам о них всякие ничтожные подробности или же говорит вам все, кроме того, что вы бы хотели знать.
Бедная леди Брэндон, вы слишком жестоки к ней, Гарри, ответил рассеянно Хлорд.
Мой милый, она пыталась основать салон, а ей удалось просто открыть у себя ресторан. Как же мне восторгаться ею? Ну, скажите мне, что она вам сообщила про Дориана Грея?
О, что-то вроде прелестный юноша. Мы были неразлучны с его бедной матерью. Я забыла, чем он занимается, боюсь, что ничем. Ах да, он играет на рояле или на скрипке. Не так ли, дорогой мистер Грей?
Мы оба не могли удержаться от смеха и сразу стали друзьями.
Смех — не дурное начало для дружбы и, пожалуй, лучший конец для нее, — заметил лорд Генри, срывая другую маргаритку.
Хлорд покачал головой. Вы, Гарри, не понимаете ни дружбы, ни вражды. Вы любите всех равно, то есть вы ко всем равнодушны.
Как ужасно вы несправедливые! — воскликнул лорд Генри, сдвигая на затылок шляпу и поглядывая вверх на маленькие тучки, что, подобно спутанным клубкам блистающего белого шелка, плыли мимо по бирюзовому куполу летнего неба. — Да, 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 ужасно несправедливы! Я очень различаю людей. Я выбираю себе друзей за их внешность, знакомых за их хорошую репутацию и врагов за их ум. Человек никогда не может быть достаточно осторожным в выборе своих врагов. У меня нет среди них ни одного дурака. Все они люди с известными умственными достоинствами, и потому все они меня ценят. Разве это очень тщеславно? С моей стороны. Мне кажется, это немного тщеславно.
Мне это тоже кажется, Гарри. Но согласно вашему определению, я, должно быть, у вас оказываюсь только простым знакомым.
Любезнейший Безель, вы больше, чем просто знакомый. И меньше, чем друг. Нечто вроде брата, вероятно?
Ну, братья. Я не очень-то их люблю. Мой старший брат никак не желает умереть, а младшие только это и делают.
Гарри! Воскликнул, нахмурившись, Хлорд. Милый мой, я ведь говорю не совсем серьезно. Но я не могу любить своих родственников. Я думаю, это происходит от того, что мы не можем выносить людей с теми же недостатками, что и у нас самих. Я вполне сочувствую английской демократии в ее озлоблении против того, что она называет пороками высших классов. Народные массы чувствуют, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их собственным достоянием, и что если кто-нибудь из нас делает глупость, то он посягает на их привилегии.